Привет. Если тебе еще не исполнилось 18 лет, пожалуйста, послушай этот подкаст позже.
Какая ответственность, ё-моё.
Всем привет, дорогие друзья, любители классного кофе и вкусных чипсиков с томатным пряным соусом. Всем привет, дорогие друзья.
Не хочешь попробовать?
Всем привет. Это подкаст «Что они делают?» И это наш первый выпуск. Мы немножко волнуемся, но очень рады его делать.
Меня разъебало.
Всем привет, блядь.
Всем привет, дорогие друзья. Вы слушаете самый крутой подкаст о перформативности в России. Блядь, сори, спорол.
Давай.
Выдох, все дела.
Дело деньги. Время деньги.
3-4.
Привет, это подкаст «Что они делают?», подкаст о несуществующем в России сообществе художников и художниц перформанса. Его делаем мы...
Катя Бондарь.
Художница перформанса. В своих работах она исследует реальность через призму темной философии, мистицизма, киберкоммуникации и слоистой телесности.
Аня Пастухина.
Художница, перформерка, медиаторка в фонде VAC. В своих работах обращается к дихотомии личного-коллективного, невыразимым вербальным состоянием и феминности.
И Дима Ефремов.
Профессиональный художник, перформер, единорог, автор спектаклей, перформансов, структур существования, темпоральных пьес и прочих отходов перепроизводства. Top 27% of all creators on OnlyFans.
Мы решили записать этот подкаст, потому что чувствуем потребность в разговоре о сообществе, которого как будто бы нет. Хотелось бы говорить от первого лица о том, с какими трудностями мы сталкиваемся, как мы с ними справляемся, рассказать про перформативность быта, про жизнь художников и художниц перформанса в России. В каждом выпуске мы планируем встречаться с разными тематиками, проблематиками существующего перформативного поля в России и не только. Заглядывайте в описание подкаста, там будет содержаться большое количество полезных ссылок, а также самая главная ссылка, которая ведет к open call, куда мы вас всех очень приглашаем, если вы хотите поделиться чем-то, если у вас есть острая и не очень тема для обсуждения, которые вы хотите принести сюда, в этот подкаст, то мы с радостью ждем ваших заявок. Давайте, приходите к нам, будем болтать, балдеть. Хотелось бы вообще рассказать, как мы пришли к такой необходимости видимости, да, как идентификации нас как художников, художниц перформанса. Для некоторых это, конечно, такая перетекающая флюидная идентичность и так далее. Но однажды я получила сообщение от Димы Ефремова, который звал нас с Аней в подкаст. А за день до этого мы с Аней собирались и уже записывали наш первый подкаст.
Ну, не за день до этого, чуть пораньше.
И, конечно же, это было максимально круто. Мы поняли, что контекст, в котором мы находимся, живя в России сейчас, побудил нас как бы к связи друг с другом и записи вот этого первого подкаста.
Я буквально в этот день, когда написал Аня с Катей, расписал всех гостей, кого бы я хотел позвать, что бы я хотел обсудить, какие темы я бы хотел поднять. И первыми в этом списке были Катя и Аня.
Да, а у нас было супер смешно.
Я только что хотела это сказать.
Да, у меня была бумажка, где мне 7-летний ребенок написал, что я маг-неудачник, и мы, наоборот, написали Дима Ефремов. И вот мы сидим в студии мастерских гаража и записываем сейчас этот подкаст, который вы слушаете.
3-4.
Мне кажется, супер важно обозначить несколько поинтов, несколько ситуаций, которые оказались такими мощными толчками к такой нашей видимости.
Да, в августе этого года произошел конфликт режиссера Максима Диденко с художественным сообществом из-за того, что Максим вместе с хореографом Ильей Оши для участия в своем перформансе, который проходил в Мутаборе, пригласил перформеров, которые должны были работать 25 часов в экстремальных условиях, и все это только за водичку и трансфер. Это спровоцировало открытое письмо от художников перформанса, танц-художников, перформеров, режиссеров, композиторов, в котором художники призывали изменить политику фестиваля Outline, в рамках которого проходил перформанс, и оплатить работу перформеров. А перформеров, в свою очередь, призывали не соглашаться на такие условия труда, так как они дискредитируют рынок, который в России находится абсолютно в зачаточном состоянии, а также дискредитируют саму идентичность перформера, как очень легкодоступную и бесплатную. Под этим письмом подписалось более 300 человек, и мне кажется, это абсолютно невозможная для России цифра, но тем не менее в этой ситуации все солидаризировались друг с другом, что не помешало пройти перформансу именно в том формате, в котором он был задуман.
Да, я отлично помню этот момент, и, конечно, это послужило таким, типа, для меня каким-то, типа, блин, ну, задолбали, на самом деле, очень сильно надоело, да, надоела вот такая вот ситуация, когда тебя приглашают работать на такой волонтерский, ну, да, короче, бесплатной основе. Твой скилл тупо эксплуатируют в работах, например, да, кейс Максима Диденко, такого заслуженного, устоявшегося, матерого, не знаю, как угодно, режиссера, у которого, по-моему, даже «Золотая маска» есть, если я не ошибаюсь.
Максим Диденко был трижды номинирован на премию «Золотая маска» режиссера.
Ну, короче, у него дофига привилегий, и вот ты просыпаешься утром, получаешь сообщение от его ассистента-режиссера, и что, типа, за воду приглашаем вас полазить на высоте больше там, не знаю, сколько метров, на сетке, и ты такой, вау, офигеть, то есть настолько ты уязвим оказываешься, да, настолько ты вообще как бы... Я почувствовала себя некоторым куском мяса, которому ничего не нужно. И это, конечно, была супер такая ситуация, которая нашла свое отражение, и, конечно же, в числе танц-сообщества, да, танц-художниц, которые, собственно, и начали открыто составлять письмо, которое супер круто на очень профессиональном языке составили.
И здесь, наверное, очень важно сказать, что мы не выступаем против бесплатной работы как таковой, потому что мы сами, да, зачастую делаем бесплатные перформансы, мы участвуем в перформансах друг друга. Но здесь было важно то, что Диденко, как и Мутабор, как и та организация, в рамках которой они делают перформанс, деньги получают. А тех, кого они нанимают, денег не получают. Получается, что авторы деньги получают, а исполнители деньги не получают. Ситуация, которая всем нам знакома и которая в том числе подталкивает к диалогу о том, что так, наверное, делать нельзя и пора уже менять трудовую этику.
И тогда, конечно же, очень сильно захотелось вообще стать видимой, поговорить о том вообще, что типа, камон, мы вообще-то существуем, мы абсолютно живые челики, которые, окей, хоть и супер балдежные, абсолютно cheerful ребята, но мы также хотим есть, мы также хотим иметь возможность оплачивать себе терапию, ходить на тот же рейв Мутабор, где билеты на тот момент на самом деле стоили там типа 2к, хотим покупать одежду, а не сидеть как бы, да, в рванине условно.
Сбивка.
В моем случае также это был какой-то первый кейс, когда я почувствовала в целом комьюнити, потому что, несмотря на то, что я довольно давно, не знаю, года два, идентифицирую себя как танц-художница и художница перформанса, я не могу сказать, что я знаю многих художников, и я не могу сказать, что я могу много с кем поговорить о проблемах, которые меня волнуют. Например, почему, собственно, в России в 2021 году, когда все очевидно очень сложно, ты продолжаешь заниматься этим постоянного отстаивания себя перед институциями, перед другими художниками и так далее. Поэтому очень надеюсь, что это поле и этот подкаст будет также каким-то пространством для разговора и для того, чтобы обсуждать, может, какие-то сложные, но необходимые темы.
Одна из целей этого подкаста — стать видимыми друг для друга, шерить друг с другом практики. Нам супер интересно общаться, находиться в коммуникации и вообще вот этой, создавать это поле видимости. Мы хотим видеть друг друга и знать, что кто чем занимается, кто с какими трудностями, проблемами сталкивается. И вообще, конечно же, как всегда, как и любое другое дело, этот подкаст преследует, наверное, два вопроса. Как быть вместе и как продолжать?
Что? 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 Они?
Делают они что?
Что они? Они делают?
Что они делают?
Что они делают?
Что они делают?
Что?
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 А сейчас мы хотели бы немного поговорить о том, чем мы занимаемся, о том, как мы пришли к перформансу, о том, с какими трудностями мы сталкивались.
Как мы познакомились.
Как мы познакомились.
Ну давай, Дим, расскажи, пожалуйста, про свой путь. Я видела вчера, наткнулась на твой ТикТок. Короче, если мы шерим ссылку с кем-то, да, то я автоматически вижу, кто смотрел то, чем я поделилась. И мне высветился твой акк, и я увидела, что у тебя написано «провинциальный перформер». Расскажи, что это для тебя значит, потому что, насколько я знаю, ты говоришь о себе как о процессуальном художнике, да, как ты это отличаешь, и вообще как ты пришел к этой процессуальности перформера, перформативным штучкам.
Для меня процессуальность — это про непринадлежность к сообществу, в том числе про то, что я могу быть в одном отдельном проекте композитором, в другом проекте я могу ставить перформанс, и я не обязан как бы при этом находиться в неком локальном сообществе, да, которое себя иерархизирует и распределяет как-то свой ресурс между самими собой.
Здесь также подразумевается постоянное осмысление и развитие собственной художественной практики, которая не позволяет относить себя сообществу.
У меня был опыт нахождения в тех или иных сообществах, и это каждый раз про иерархии. Это очень часто про токсичную и агрессивную среду, которая формируется внутри, исходя из взаимодействия, которое происходит в этом сообществе. И чтобы этого избежать, да, так как у меня достаточно широкий круг деятельности, я как раз-таки использую идентичность процессуального художника. Художника.
Процессуального
художника.
Художника.
Процессуального художника. Художника.
Давайте.
Также я использую такую идентичность, как провинциальный перформер. Это, во-первых, выросло из того, что я сам работал в провинциальном городе и делал какие-то свои первые перформансы. И мне важен очень этот опыт, да, столкновение с некой стенкой, через которую ты не можешь пробиться. И в то же время я использую провинциальный перформер, потому что мне кажется, что все перформеры в России, как и, в принципе, сегодня вся Россия, да, она очень провинциальна.
Я использую термин «провинциальный перформер» как устоявшееся выражение, но важно сказать, что профессионализм художников ничем не отличается. Есть лишь существенная разница в условиях труда, что влияет на контекст производства художественных работ.
Очень интересно, что ты определяешь себя через как бы частичку «не», то есть не принадлежность, не нахождение. И мне интересно, потому что для меня тоже какой-то очень личный и очень интересный вопрос. Это твой какой-то сознательный выбор, сознательный путь? Была ли у тебя когда-либо принадлежность или желание принадлежать к какому-то сообществу? Или это у тебя какое-то разочарование? Не знаю, просто очень интересно, потому что я сейчас в процессе, скорее, разочарования в сообществе. Я сейчас в процессе того, чтобы, видимо, как-то идентифицировать себя по-другому. Вот.
Пришел к процессуальности не так давно. До этого я причислял себя к сообществу современной академической музыки, которой я так или иначе занимался, да, из которой, в принципе, начался мой путь в каком-то художественном поле. Мне кажется, это немного про разочарование, потому что, когда я понимаю, как работает это сообщество, когда я понимаю, насколько оно иерархизировано, насколько там уже все распределено без тебя, насколько оно локально и замкнуто в самом себе, я немного теряю интерес к нему, да, мне неинтересно больше этим заниматься, и мне неинтересно пытаться продвинуться вот в этой иерархической лестнице, которая абсолютно определена, абсолютно видимо. Когда я понял, что для того, чтобы, наверное, стать не то чтобы видимым, а значимым в этом сообществе, мне нужно делать то, что нужно, а не то, что я хочу. Да, то, что, мне кажется, очень важный поинт для всех нас, потому что в сообществе каждый раз формируется то, что ты должен делать, да, то, что ты должен делать, чтобы быть успешным, чтобы быть исполняемым или там выставляемым в галереях.
Их привилегия, да, они ее, мне кажется, уже давно потеряли, да, они ее не чувствуют.
Для меня эта система не является комфортной.
Дим сейчас стал резидентом гаража. И вот, вуаля, ты тот самый обладатель привилегий, ресурсов, капитала и всего прочего, говнеца. Как вообще изменилось ли у тебя какое-то, появилось ли у тебя ощущение какого-то художественного комьюнити? Или вообще как тебе вообще в гараже в целом?
Гараж — это музей современного искусства, основанный в 2008 году миллиардером Романом Абрамовичем вместе с его женой, предпринимательницей Дарьей Жуковой. Программа мастерских гаража — это резиденция, в которой художникам на год предоставляется студия для работы, ежемесячная стипендия и проводится образовательная программа.
У меня появилось ощущение привилегии, о которой ты говоришь. Да, потому что, правда, я не работаю последние 2 месяца. Я отказался от всех коммерческих проектов. Но в плане того, что если бы я работал последние 2 месяца, я бы делал коммерческие проекты. Я закрыл свой проект в середине сентября, и сейчас живу полностью на тот ресурс, который дает мне гараж. Поэтому, да, я чувствую ощущение привилегии, но в то же время я понимаю свое привилегированное положение, пытаюсь хоть как-то это шерить, насколько это возможно здесь, потому что гараж достаточно тоже закрытая структура. Это та же самая большая институция, у которой свои правила, с которой очень сложно коммуницировать, и которая не всегда направлена на диалог с тобой, и, мне кажется, зачастую не направлена. И, наверное, из-за этого я не чувствую, что здесь есть некая комьюнити, но я чувствую, наверное, больше safe space, который позволяет мне быть здесь самим собой в какой-то мере, который позволяет мне быть слабым, который позволяет мне быть безработным.
Расскажи, пожалуйста, что значит для тебя быть слабым? Потому что мы говорим, конечно же, в первую очередь про твою идентичность как художника. Mm-hmm. И вот суперинтересный вопрос, как бы, да, что значит быть слабым? Да, это про некоторую уязвимость, про открытость. Так, ну да, то есть что ты для себя понимаешь под этим?
Мне кажется, в России такая установка, что ты должен быть сильным, потому что каждый день есть некие ситуации или некие структуры, да, которые влияют на твою жизнь и которые постоянно вынуждают тебя сопротивляться. Я так жил последние 4 года в постоянном сопротивлении. Было очень много кейсов, когда я вступал в открытые взаимодействия либо с образовательными институциями, либо с художественными институциями, либо с государственными структурами. Это каждый раз было про сопротивление, да, про затрачивание огромного ресурса на это сопротивление. И здесь я чувствую, что мне нечем сопротивляться, да, очень часто. Я просто могу вспомнить, как это быть, в принципе, жить без вот этого постоянного ощущения того, что тебе нужно с кем-то сражаться и кому-то противостоять.
Да, мне кажется, это супер важно для художника и в целом для процесса какого-то культурного художественного производства, потому что, вспоминая какие-то свои кейсы, вспоминая свою историю, например, с резиденцией в ЗИЛе, я понимаю, что у меня куча ресурсов ушло просто на то, чтобы противостоять какой-то системе, в которую я попала, и отстаивать себя и оставаться собой в этом месте, которое, да, которое для меня оказалось совершенно чужим. Поэтому очень клево.
Что... А ты можешь немного рассказать про резиденцию в ЗИЛе и...
ЗИЛ — это культурный центр, в котором регулярно проходят выставки, перформансы, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы, ориентированные на широкую аудиторию. ЗИЛ ежегодно организует резиденцию для танцев-художников, участниками которой могут стать хореографы, имеющие хореографический или танцевальный опыт в направлении современный танец. Аня приняла участие в резиденции в августе-сентябре 2021 года. В кураторский состав резиденции в этом году входили Анастасия Порошкинская, Саша Портненникова, Даша Плохова и Полина Хор.
Могу сказать, что я была на твоей работе в ЗИЛе во время открытых показов, и мне показалось, что твоя работа, она супер остро переживала и как раз-таки рефлексировала вот этот процесс резиденции. Для меня эта работа оказалась супер смелость. Это вообще типа супер смелый жест по отношению ко всей вот этой институциональной кураторской позиции. Расскажи вообще, как ты нашла в себе силы, потому что я знаю, твой процесс в ЗИЛе был супер суровый, даже, ну, то есть вообще даже крипово суровый, и очень сильная оказалась работа. Да, расскажи, как ты работала с этими переживаниями, где ты находила ресурсы, чтобы продолжать.
Мне очень приятно это слышать, и, конечно, поддержка друзей, и в том числе Катя твоя, была для меня безумно важна. Я супер рада, что у меня она была, и я чувствую, мне кажется, небольшую вину за то, что я постоянно просто жаловалась тебе на процесс ЗИЛе. Каждый раз мы когда встречались, я такая себе, блядь, я больше не могу.
Это невозможно.
Нам было что обсудить, да. Согласна.
Поэтому было очень важно как бы с этим поделиться с кем-то, кто был вне процесса, мне кажется, вот при выгорании и при каком-то вот таком кейсе, когда ты попадаешь в какую-то закрытую систему, это супер важно иметь кого-то, кто может как бы помочь тебе чекать реальность, что как бы на самом деле это не только как бы это не вся твоя жизнь, что-то еще может происходить, и ты все еще как бы живешь, существуешь. Говоря про резиденцию в ЗИЛе, я изначально очень хотела туда попасть, я прям супер постаралась сделать хорошую заявку, я ей правда горжусь. Моя работа изначально должна была быть про чувство новой коллективности, про то, как быть вместе, как создавать неочевидные альянсы. Так получилось, что в процессе работы я выгорела, это было мое первое выгорание, связанное с искусством, связанное с перформативной работой. Я очень остро переживала, то есть в какой-то момент я просто поняла, что я прихожу, и я лежу все время, которое у меня есть для репетиции, я не могу ничего делать. Хочется еще сказать, что для меня было супер важным делать открытый процесс. У нас было место для репетиций, для того, чтобы готовить и ресерчить какой-то материал, который у нас был интересный. И мне хотелось открыть этот процесс, просто пригласить тех, кому интересно, попробовать вместе делать какие-то практики, шерить практики, просто быть вместе, потому что для меня также было важно быть вместе не только активно, но и пассивно. Вместе есть, вместе читать. Вот Катя была на паре встреч. Интересно, что, может быть, она вспомнит, скажет.
Да, я могу рассказать. Это абсолютно прекрасная, на самом деле, идейная составляющая. Представьте, вы выходите из метро, приходите в прекрасное конструктивистское здание ЗИЛа, открываете дверь какой-то 307-й аудитории. 207-й аудитории. И там вас встречает прекрасная Аня с кучей сладостей и мармеладных мозгов, классным залом, зеркалами, прекрасным видом на осень, там, да, позднюю осень в Москве. И также приходит большое, ну, на самом деле, да, достаточное количество ребят, которые готовы и супер заряжены на процесс. То есть действительно в какой-то степени ЗИЛ предоставили классную площадку для того, чтобы просто собираться и быть вместе. И мы делали разные телесные практики, которые, да, такое для меня носили некоторые высвобождающие потрясающий потенциал тела и как бы, да, открывали пространство для того, чтобы создавать, да, некоторую, на самом деле, даже новое состояние этого пространства. И в этом смысле казалось бы, что сам процесс, он был такой очень как бы легкий, Аня, с тобой супер легко, комфортно. Я всегда думаю и знаю, что я могу как бы оставаться собой со всеми своими как бы траблами, маленькими пушистыми тараканчиками и всякими штучками другими. Поэтому, когда я услышала от тебя первые такие, да, рассказы, что что-то происходит не так, я, конечно, супер запереживала, потому что потенциал работы, он очень большой. И вот интересно, в какой момент ты ощутила, что что-то идет не так? То есть, да, как бы, почему, как тебе кажется вообще, почему так произошло? Uh-huh. Да, почему, с чем было связано твое такое сильное выгорание?
Мне кажется, что это какой-то вопрос ресурса, что в какой-то момент я поняла, что тот ресурс, который я трачу, который я привношу, чтобы менеджерить процесс, чтобы как бы быть тем, кто предлагает практики, быть тем, кто организовывает, кто как бы сохраняет и чекает безопасность, ресурс, который я туда трачу, он намного превосходит тот ресурс, который я получаю. Несмотря на то, что это было все супер, мне было очень клево, интересно, мне очень нравилось, я просто начала очень сильно уставать, и это казалось просто невыносимым. Плюс еще, если честно, мне кажется, что здесь точно есть проблемы с коммуникацией с кураторами, потому что, по сути, она была, но мне не хватало какой-то честности, мне не хватало прозрачности процесса, как будто бы что-то произошло, что до сих пор не было обговорено. Собственно, я поняла, что я хочу все равно сделать работу, я не хочу, как бы, чтобы это оставалось незаконченным. И единственный вариант, который я для себя видела, это просто честно об этом выйти и рассказать, что мне было очень сложно, я бы очень хотела сделать сейчас, там, не знаю, в показе какое-нибудь такое же безопасное место, но я просто не могу, потому что у меня нету сил и ресурсов. Поэтому просто давайте подумаем о том, как и что мы можем сделать для того, чтобы такого не происходило. Потому что мне кажется, что если хотя бы один человек в резиденции выгорел, то что-то с резиденцией не так.
Ты сказала про те договоренности, да, которые не были проявлены изначально. Для меня это тоже очень личная история про то, как институции не выполняют свои обязательства или меняют свои условия по ходу уже лаборатории. Когда я был в одной из композиторских лабораторий, я работал больше 2 месяцев над пьесой. Это было тоже по open call, да, то есть меня отобрали, меня официально представили как участника этой лаборатории, мне заказали пьесу. Естественно, это было бесплатно.
Да, моя резиденция тоже была абсолютно бесплатной. Для справочки, да.
Это очень большая проблема, да, потому что все-таки это заказ, и нужно понимать, что это заказ, но об этом мы еще поговорим. И я писала эту пьесу 2 месяца, очень сложной коммуникации с исполнителями. И по итогу, когда я дописала эту пьесу, я отправил ее организаторам, чтобы они передали ее исполнителям и, собственно, готовились к исполнению. После чего приходит сообщение в Фейсбуке от главного куратора, можем ли мы созвониться. И оказалось, что те договоренности, которые были у нас с исполнителями, они в какой-то момент, да, как раз про момент, когда что-то идет не так, я не понял, когда что-то пошло не так, потому что у нас была дистанционная коммуникация. И в итоге мне просто поставили перед фактом, что моя пьеса снимается с исполнения.
Ого.
Речь идет о международной лаборатории современных композиторов «Открытый космос», которая курируется композитором Дмитрием Курлянским и менеджеркой Еленой Климовой.
Что происходит после того, как мне написали это сообщение? Меня удаляют из всех групповых чатов в лаборатории. На следующий день выходит анонс, в котором нет меня. Меня блокируют и добавляют в черный список менеджерка. Но была проблема в том, что организаторы сказали, что это слишком психологически тяжелая пьеса, и исполнители не готовы. Она правда, была достаточно психологичная и очень сложна в исполнении, но мы об этом договаривались, да, то есть мы это все обговаривали. И в итоге меня просто удаляют из всех чатиков, меня просто везде канцелят, нигде не объявляют, что я, типа, был тоже участником и вообще-то как бы выполнил свои обязательства и отправил вам все, что мы договаривались отправить. И да, просто в итоге меня полностью заканцелили. В общем, это был, наверное, один из тех кейсов, после которых я сказал, что я больше не хочу взаимодействовать с этим сообществом, я больше не хочу существовать в подобной трудовой этике, потому что как бы для меня это неприемлемо.
Такие моменты у меня, как бы сопоставляя это с моим кейсом, у меня появляются вопросы о том, почему мы вообще должны отвечать на подобные опен-коллы, почему мы вообще должны чувствовать себя благодарными за то, что как будто бы есть хотя бы какие-то, не знаю, инициативы такие, которые, по сути, служат только для того, чтобы ты выгорел сильнее или потратил еще больше ресурсов для того, чтобы отстоять себя. Потому что я сейчас встречаю такой дискурс про то, что нужно быть благодарным, что как будто бы хотя бы что-то есть на этом выжженном поле. Я прям, если честно, супер хочу ему противостоять и говорить про то, что, блин, ну, стоит ли существовать, и стоит ли этому существовать, если оно вот так вот.
Да, мне кажется, это очень какая-то российская поколенческая история, история, да, про то, что лучше что-то, чем ничего, да, лучше Путин, чем ничего, лучше вам дадут 50 рублей за ваш перформанс, чем вообще ничего не дадут, а если ничего не дадут, хорошо, что вам еще дали шанс что-то сделать.
Одновременно с этим важно уточнить, что мы выступаем за многообразие разных институциональных и не только структур, возможностей для развития поля перформанса. Мы не за отмену существующих резиденций, пространств, но за их развитие и появление новых.
У меня есть вопрос. Ну, то есть, с одной стороны, я понимаю, о чем вы говорите, я супер согласна. Это, конечно, такое абсолютно, простите, нищебродство, да, вот то существование, когда тебе дают из серии только space, и ты делаешь с ним, да, что-то. Но с другой стороны, вот, например, кейс, который Дима рассказал, он сейчас меня на самом деле поверг в шок о том, как вообще быть защищенным, например, да, юридически. То есть, окей, тебя заканцелили везде, но ты же абсолютно живой, дышащий человек. Да, и как бы как вообще в этой системе как бы отстоять себя? Видишь ли ты в этом какой-то потенциал? То есть, или, например, если то было уже много лет назад, то как ты сейчас себя позиционируешь как художник? Возможно, это ты дашь какой-то лайфхак для тех, да, кто вообще... Как вообще защититься от таких ситуаций? Потому что это же абсолютный пиздец, извиняюсь.
Тогда у меня не было решения, потому что система лабораторий, в которой все мы участвуем, она вообще никак не прописана. И по факту организаторы могут делать все, что они захотят.
На самом деле, это не совсем так. Чтобы разобраться в этой ситуации, мы обратились за комментарием к юристу Марине Мараевой.
Дело в том, что обязательства, они возникают между сторонами в силу разных обстоятельств. Не всегда это... договор именно подписанный. Для того, чтобы возникли обязательства взаимные у сторон, необходимо, чтобы оферта, предложение, да, одной стороны была акцептована так или иначе другой стороной, то есть принята. И в праве известны случаи, когда акцепт, то есть принятие предложения, происходит с помощью совершения определенных действий. В правовой терминологии это называется совершение конклюдентных действий. Например, участие в конкурсе и прохождение условий конкурса являются таким видом принятия предложения одной из сторон соглашения. А в частности, например, подобные отношения могут регулироваться главой 57 Гражданского кодекса. Она о публичных конкурсах. И она защищает права людей, которые поучаствовали в конкурсе, выиграли его, и на основании этого возникло правоотношение между лицом, которое объявило конкурс или организацией, и теми, кто в конкурсе поучаствовал и выиграл, прошел.
Если договор случился, да, если потом как бы одна из сторон его нарушает, то что можно сделать?
Можно обращаться в суд. Правоотношения возникли в силу того, что одна сторона объявила конкурс, а другая сторона выполнила его условия, и таким образом с помощью совершения конклюдентных действий акцептовала эту первичную оферту первой стороны. То есть правоотношения таким образом возникли уже, и соблюдение своих обязательств по этому соглашению можно требовать через суд.
Казалось, что нет ни одного инструмента, который у меня мог быть защититься, кроме медиа-ресурсов. Я, естественно, начал об этом писать, начал это проговаривать, я начал это как-либо освещать, но это никак не откликнулось. То есть людям тоже комфортно существовать в той ситуации, когда им дают хоть какой-то шанс.
Слушай, да, вот на самом деле, типа, история с Диденко, когда мы все начали кричать в своих инстаграмах, фейсбуках и так далее, это, конечно же, было тоже про это, про то, что ты как бы... Я, например, написала сообщение ассистентке, да, что типа, камон, ребят, ну... Это что за, не знаю, пиздец? Конечно же, мне написали «до свидания, удачи вам». Все такое, то есть это вообще, типа, просто...
Какой
типа,
ужас. Блядь.
И, конечно, супер классно, что ты получила какую-то поддержку в тот момент, потому что, на самом деле, это было важно.
Да, мне кажется, что здесь очень круто сработала солидарность, да, потому что в моем кейсе солидарность не сработала. Да, то есть ее, в принципе, не было, и, в принципе, все молчали, потому что многие были участниками, многие уже в этом участвовали, и, ну, как бы не было, да, никому, никого дела до того, что там, ну, кого-то сняли с исполнения.
Это тоже вопрос, что как будто бы, ну, у меня есть такое ощущение, что как будто бы нужно уже иметь какой-то социальный капитал, чтобы быть услышанным, потому что я пыталась тоже делиться историей Зилом про то, что, типа, мне суперсложно, но как будто бы это было бессмысленно, как будто бы это никуда не привело, и для меня единственным как бы логичным решением было просто как бы во время показа сказать, что чётко херня произошла.
Возвращаясь к упомянутому выше лабораторному формату, очень интересно немножечко затронуть кейс Ани, которая сейчас является участницей медиаторского...
Факультета медиации ВАК.
Факультета медиации.
Да, но по сути я уже в штате, так что можно сказать, что я медиаторка фонда VC.
Фонд VC — это некоммерческий фонд современного искусства, основанный в 2009 году миллиардером Леонидом Михельсоном и арт-менеджером Терезой Марика. Факультет медиации — это форма взаимодействия культурной институции с посетителями. Она создает пространство контакта, в котором у зрителей активируется чувство сопричастности, заинтересованность и потребность в художественной рефлексии.
Расскажи, как у вас вообще... Я знаю, что вы целый год работали бесплатно, да, в такой огромной huge институции, и все это носило тоже такой, типа, некоторый лабораторный формат, да, где вы как будто бы учились, посещали всякие штучки, образовывались, типа, из серии, но при этом понятно, что супер странно, например, не платить некоторую стипендию, да, потому что тот, условно, формат, возможно, да, который предлагал VEC, он такой был такой немножечко full-time, да, как бы из серии. Как ты с этим справлялась?
А, по сути, изначально это была такая образовательная история, потому что нас обучали, и нас должны были уже очень давно принять штат, вот, но так как ГЭС-2 кроется только в декабре, и сроки постоянно переносились.
ГЭС-2 — это площадка фонда VEC в России. Она откроется 4 декабря 2021 года на Болотной набережной в Москве, в здании бывшей электростанции.
И у нас оформили много позже, что, конечно, было непросто для многих, которые также правильно работали, и нам нужно было посещать... Сначала это было раза 2-3 в неделю, потом чуть почаще. У нас были рабочие группы, то есть мы делали свои проекты также, которые связаны с медиацией, с взаимодействием с посетителями и культурным производством в фонде. Мне очень помогло тоже, опять же, наличие комьюнити, потому что у нас получился очень классный набор изначально, и прям всех ребят я очень сильно люблю. И вот это вот какое-то общее понимание того, что мы вместе в какой-то не супер идеальной ситуации, но при этом как бы есть что-то, что нам в ней нравится, и что как бы мы друг за друга очень сильно держимся, оно очень сильно помогало.
Расскажи, получается ли у тебя сохранять видимость художницы-перформанса, танц-художницы такой огромной институции на медиаторском факультете?
На самом деле тоже непросто, потому что я, если честно, абсолютно нерациональный человек. Я оперирую...
На чувственном уровне.
Я люблю вот это вот все, когда много эмоций, вот это вот, что Дима говорил про слабость, мне супер откликается, поэтому мне прежде всего очень непросто постоянно сидеть, потому что сейчас я работаю full-time, да, 5/2, и мы сидим по 7-8 часов в день, и для меня это, наверное, самая тяжелая часть, вот. И мне бы очень хотелось, чтобы у нас было больше перформативности, чтобы как бы та часть, которая заявлена как перформативная, она была бы более открытая и более, не знаю, более какая-то широкая, потому что сейчас как бы мне все равно кажется, что это в основном какой-то такой очень интеллектуальный труд, очень много информации ты обрабатываешь рационально, но при этом для меня медиация — это практика заботы, и практика, когда ты даешь пространство, воздух, место альтернативному мнению, как будто бы это невозможно без учитывания телесного контекста, без учитывания пространства и того, как тело находится в пространстве, как мы себя чувствуем вообще, и видим ли мы друг друга. Так что, мне кажется, это все супер связано. Поэтому я супер ратую за какие-то телесные практики и за обучение медиаторов, в том числе не через рацию, а через другие каналы чувствований.
Катя, говоря о некой точке, после которой каждый из нас переосмыслил, наверное, свое положение в художественном сообществе, я знаю, что до того, как идентифицировать себя как художница перформанса, ты занималась хип-хопом. И мне кажется, это очень интересная точка входа, про которую хотелось бы больше узнать, как ты пришла к своим практикам.
Пешком, Дим.
Практиками.
Ты, конечно, копнул на millions, billions times ago. Хип-хоп, идентичность такого денсера — это моя супер неотъемлемая часть. Я до сих пор дико кайфую с хип-хоп-исполнителей, там, Принцесс Нокио и бла-бла-бла. Действительно, это такой, типа, huge part of my life.
Let me speak from my heart.
Да, from my heart, by heart.
3-4.
Лет с 14, наверное, я тусовалась с такими ребятами, как Plur. Многие знают, наверное, и слушатели, и слушательниц. Peace, Love, Unity, Respect. Мы базировались в подвале «Правды 24». Помню до сих пор, как идти, как во сне каждый день туда ходила. В течение, наверное, лет 5, может быть, да. Мы занимались таким, типа, фристайлом. То есть мы каждый день собирались в зале, джемили, импровизировали со всякими разными штуками. И в этом смысле, конечно, я очень сильно тоскую даже, да, есть такая тоска, потому что это действительно была такая family. То есть я их называла своей семьей, и мы могли шериться друг с другом практиками. Мы вообще, то есть мы просто кайфовали, балдели, и там типа «Вау, этот чувак ушел в пол», типа «Вау, хочу повторить, научи», да, там типа «Покажи, как ты это делаешь». И все это было супер изи, чизи, и как бы мы делились музыкой, ездили на всякие батлы, фестивали в разные города, там, в России и так далее, выигрывали, что супер круто. Для меня хип-хоп — это такая практика полного отстаивания себя, своей видимости, то, кем ты хочешь быть, как ты себя позиционируешь, с какими взглядами ты выходишь, потому что все это, конечно, очень сильно конденсировалось в твоем телесном пространстве, да. Было супер видно, кто с чем, зачем, почему. И это, конечно, очень большой ресурс был. На тот момент я еще как бы... Понятно, что у меня все это выпало на мои подростковые переживания, себя, на поиск себя, своей идентичности и какого-то максимального отстаивания, да, то, о чем вот вы говорите, типа с позиции противопоставления себя чему-то. Для меня как раз хип-хоп пространство это был такой, типа, супер «я не такая, я про другое». И очень круто, что это находило такую огромную поддержку. Но затем у меня выдался тяжелый год поступления в МГУ, первая любовь и все такое. И тот момент для меня было очень важно найти бережный подход к себе с точки зрения поддержания себя, да, как я могу заботиться о себе, да, то есть я подходила с таким вопросом к телу. И тогда я открыла для себя портал в Contemporary Dance, я нашла цех, и все, что происходило на тот момент там. Там работала прекрасная Алена Папина и куча удивительнейших педагогов, которые открыли мне такой, типа, другой спектр взгляда на телесность. Познакомилась с кучей классных ребят, и тогда я такая, типа, вау, это круто. Но в какой-то момент я поняла, что вау, это круто, мне недостаточно, и мне жутко нравится вариться в концепциях, теории, и вообще соединять вот эту вот инаковость в каком-то процессуальном исследовании. То есть мне не сколько важна была форма, да, вот эта техника contemporary dance, а сколько, типа, вот идейная эта составляющая. В те года была очень классная штука, летняя школа, может быть, кто-нибудь помнит, я имею в виду вот эти вот штуки, которые делал цех.
Летняя школа танца «Цех» впервые состоялась в 2001 году. В ней проходят технические занятия, творческие лаборатории и мастерские, где исследуют перформативность, а также построение танцевальной композиции.
Когда они привозили разных педагогов в пространство цех. Там были не только иностранные привозы, скажем так, но и наши класснейшие, там, типа, Пепеляев Саша, который вообще, типа, на тот момент я дико кайфовала с этого и тоже погрузилась в танец, но с такой чуть-чуть другой стороны. И мне было супер грустно, когда мое вот это увлечение, оно не нашло отклик в танц хип-хоп семье, да. Мне закрыли все двери, со мной не стали вообще как бы продолжать какую-то коммуникацию. Я очень тяжело это переживала. Почему я все время думала, почему, если я хочу идти как бы дальше или заходить с другой стороны, почему меня как бы закрывают двери?
Мне очень близка твоя история про некое идти дальше, потому что все мои премьеры, которые у меня были, композиторские, они в основном взорвались, потому что исполнители не были готовы что-то делать. Мне хотелось работать с более расширенным спектром медиумов, мне хотелось работать более с расширенным инструментарием, в том числе с перформативным, с театральным. Но никто этого не поддерживал, да, и вот та же самая история, что когда ты идешь дальше, а с обществом, которое уже сформировалось, это не поддерживается, да, потому что уже есть твои правила, уже есть свои законы жанра, по которым ты как будто должен существовать.
Да, да. Хотя это вообще очень strange situation, потому что, например, в хип-хопе мы точно так же компилировали какие-то техники из contemporary dance, и ты такой, типа, вау, чувак танцует босиком в носках, вау, да, я тоже так попробую. Да, то есть, с одной стороны, это было пересечение абсолютной коммуникации, но почему-то вот это вот какая-то это чуть-чуть странная, если честно, для меня до сих пор история, почему так, плюс моя какая-то детская неокрепшая психика на тот момент восприняла и, возможно, даже спроецировала какие-то штуки. И такой, типа, блин, what the fuck? Зачем? Почему? Ну и ладно, типа, я могу дальше быть сама по себе и дальше отправляться как бы в это путешествие по поиске своей телесности. Это было, конечно, очень круто. Так что, тем не менее, но вот этот, да, слой хип-хоп идентичности, он, конечно, дико крутой.
Я хотела также тебя спросить про твой дальнейший бэкграунд. Мне очень интересно, как твой бэкграунд социолога из МГУ влияет на то, как ты подходишь к перформативности, и если да или нет, то каким образом?
Продаю диплом недорого.
Да. Я, кстати, тоже.
Да.
Мы все продаем.
Боже, да.
У меня красный.
У меня нет.
У меня зеленый, я горжусь зеленью своей. Институтик мой потрепал, на самом деле, меня, но и взрастил в себе какие-то такие huge корни какого-то некоторого протестного тела, потому что, боже, чуваки, вы не представляете, как, сколько раз на меня орали, сколько раз меня пытались выгонять, и сколько раз вообще вот этой всей херни происходило. Это вообще дико и, конечно, ужасно все, что это было. Ну и вообще, в целом, соцфак — это, конечно, такое место. У нас там были чуваки, которые вплоть до, типа, устраивали такие протестные даже движения на самом соцфаке, их всех выгоняли вообще, там были такие штуки. И, видимо, факультет на тот момент очень сильно боялся таких каких-то инородных взглядов, поэтому, конечно, это было. Но и, с другой стороны, для меня оказалось супер поддерживающим, например, тот факт, что я безумно балдею от, как я уже сказала, всяких концепций, теорий, такого теоретического некоторого знания. И в этом смысле соцфак, как такая база, она очень мега крутая. То есть на тот момент мы учились, и мы проходили всяких чувачков. Я такая, блин, ебать, мы старьём занимаемся, мы старьёвщики. Да кому это вообще надо? А сейчас, типа, когда я могу уже абсолютно здраво читать всякие штуки и дико кайфовать с вот таких вот штук, особенно, да, темной философии и все такое, я такая, бля, 4 года не зря просто протусила в старье.
Ты начала говорить про сопротивление образовательным институциям. И у меня здесь есть очень интересный для меня личный кейс. Вообще, как я пришел в перформативное искусство, да, и как я сделал свой первый перформанс. Это было во время моего обучения в колледже. Вообще, очень длительный период времени испытывал дискомфорт, когда занимался композиторским творчеством, потому что был ряд условностей, которые я не мог преодолеть, и которые очень сильно психологически на меня влияли. То есть я должен был заставлять себя делать так, как нужно, не из позиции того, что я занимаюсь творчеством, а из позиции того, что вот я занимаюсь чем-то, что мне на самом деле не нравится, но я занимаюсь этим, потому что я попал в некое сообщество, и сейчас в этом сообществе очень комфортно существовать. И в какой-то момент я выгорел, и я писал пьесу для там бокала, скрипки, чего-то там еще. И, в общем, я разъебал этот бокал абсолютно случайно. И все, что у меня осталось на столе, это был скрипичный смычок и вот этот полуразбитый бокал. Сама конструкция бокала, если ты смычком по нему ведешь, он издает один очень четкий тон. А если ты его разбиваешь, грани очень ровные, и функционал бокала, типа маленького там литрового бокала, возрастает до типа полноценного инструмента. Я такой, типа, окей, я просто сейчас возьму смычок, возьму бокал, пойду там, найду локацию, и отсниму перв. Это был такой, типа, очень свободный в плане времени, что очень важно было для меня, типа, освободить время, свободный в плане структуры перв, в котором я очень постепенно в течение получаса разбивал бокал и вслушивался во все те специфические звуки, которые, типа, я могу, в принципе, из него извлечь. И в какой-то момент, естественно, остались только осколки, куча осколков и, как бы, сама ножка бокала. Это была последняя заключительная часть, и я понял, что, как бы, мне ничего не остается, как ломать эти осколки, из них извлекать тот звук, который мне нужен.
И ты делал это в пространстве университета?
Нет, я нашел один очень красивую площадку, где был кафель. Кафель мне очень помог, потому что я тоже его использовал в качестве звукового объекта. Вот я сижу, собственно, на холодном кафеле с голыми ногами, я ломаю это стекло. Естественно, я понимаю, что в какой-то момент оно перейдет в мою собственную телесность, да, и как бы поранит меня. И в какой-то момент это происходит, и, собственно, льется кровь, и на этом перформанс заканчивается. И все было хорошо. То есть, вообще, это была первая ситуация, в которой я почувствовал себя очень комфортно в том, что я как бы делал со звуком, в том, что делал со своим телом, в том, как я существую во времени. Это был, типа, такой очень крутой инсайт, которым я был очень доволен. Но все интересное было потом, потому что я выложил это, типа, залил на YouTube, везде расширил, и это увидела администрация колледжа. Я помню, что я не спал, типа, больше суток, я пришел после пары, лег на диван.
Классика.
И мне звонит телефон. Я не отвечаю по телефону, я, в принципе, не беру телефон, но звонил классный руководитель, думаю, окей, отвечу.
Родители вызовут.
Да-да-да. Я очень сонный, отвечаю на телефон, мне говорят, что ты выложил в интернет.
Удаляй.
А я не помню.
И Дима такой, тебе показалось.
А я искренне не помню, я не понимаю, что может вызвать такую реакцию, что как бы я сразу подумал, возможно, меня взломали. Там кровь. Окей, я понимаю, что как
там
бы... Я понимаю, что типа, речь идет, да, о чем-то мне очень знакомом. И после этого идут слова о том, что это увидела администрация, и они сказали, что это призыв к суициду. Uh-huh. Теперь меня вызывают, типа, классного руководителя к директору на ковер, и тебя завтра вызовут к директору на ковер. Uh-huh. И типа будут решать, что с тобой делать. Поэтому, чтобы избежать всех проблем, удали это видео. Я сказал, что не буду ничего удалять, скинул трубку, я был в абсолютном шоке, меня трясло, потому что типа, ты не понимаешь, в чем вообще проблема, да, это как бы твое творчество, ты никак не связывал его с институцией, в которой ты занимаешься абсолютно другими вещами, и в какой-то момент одна из женщин из администрации поймала меня в коридоре, спросила, удалил я видео, я сказал, что нет, тогда она сказала, что я пошел не по тому пути.
Бля.
Да, я выбрал,
по кривой дорожке
я
пошел.
Неправильный путь. И, после
и
этого
так
сказала,
Дима стал художником.
Да, и после этого она, наверное, то, что я навсегда запомню, она сказала, если ты сегодня это видео не удалишь, мы подкараулим тебя за углом колледжа.
Блять.
И заставим удалить это видео.
Пиздец.
И это сказал типа человек из администрации колледжа. Я на самом деле благодарен в каком-то смысле за эти слова, потому что после этого я никогда больше не связывал себя с институцией, с образовательной. Мы полностью разделились. Я был как независимый художник и приходил там, как студент, да, как бы получать некие знания. Я просто разделил свою деятельность на то, чем я занимаюсь, на то, что я получаю в этом месте. И, собственно, после этого я там стало очень редко появляться, просто выезжая на фестивали, лаборатории, и практически 2 года меня там не было.
Да, здесь, конечно, меня больше всего поражает искренне вот это вот поглощение телесности студента, учащегося институцией. Это как будто бы все, что ты делаешь, это априори
их принадлежит,
да, принадлежит,
да,
им.
Да,
привет! Этот выпуск получился слишком большим, поэтому мы решили разделить его на 2 части. Через несколько дней мы продолжим говорить о том, что делает каждый из нас, почему нам важно говорить о том, сколько мы зарабатываем, что делать, если вы художник, который живет в России, и каким мы видим наше будущее.
Делают, 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 делают,